Дорогая молодежь, я еще раз рад приветствовать вас любовью нашего Господа и находиться сегодня среди вас. Сегодня для нашего вот рассуждения братья предложили, чтобы мы побеседовали о послании Сардийской церкви. Знаете, эта церковь находилась в большом и очень богатом городе, в торговом городе. Это был промышленный центр производства определенных товаров, там было особенно драгоценных изделий. Также славилось тем, что было очень много храмов в этом городе. Что удивительно, когда мы посмотрим на сегодняшнее время и на этот город, то от этого города ничего не осталось. Он полностью превращен в развалины, и только торчат некоторые останки тех могущественных храмов, которые когда-то стояли. И совсем рядом на краю находится маленькая деревушка или село по названию Сард. Это все, что осталось от этого величественного, богатого, большого города. И, естественно, церкви там сегодня нет. Господь их предупреждал, они не вняли, и церковь умерла. Вы знаете, Господь обращается к этой церкви, и удивительно то, что нету ни одного слова похвалы. Кажется, ничего доброго не нашел Господь, чтобы сказать для них. Это немножко кажется даже удивительно для нас, потому что мы как-то склонны думать, что в каждом человеке, в каждой церкви, в каждом обществе все-таки что-то доброе есть. Но здесь такое какое-то впечатление, что Господь не мог даже что-то найти, чтобы как-то их поощрить, чтобы за что-то их похвалить, пожалеть или еще что-то. И вот когда Он только начинает, сразу же с первого стиха, Он буквально одной фразой срывает ложное какое-то облачение доброй репутации с этих людей. Они действительно представляли себя перед другими как нечто хорошее, доброе, живое, и имели неплохую репутацию среди вот ассийских церквей. В той вот группе, где они находились, группа церквей, где они имели какое-то общение. Но вот Господь срывает с них вот эту добрую репутацию сразу же, первым стихом. Он говорит: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Знаете, дорогие друзья, я думаю, что корень проблемы, которая здесь вот есть, ее как бы можно, наверное, где-то суммировать в том, что существовало огромная пропасть между тем, как они назывались, и между тем, кто они были на самом деле. Вот, знаете, Господь дал нам милость, это не от нас. Когда мы с вами открываем первое послание Иоанна, то в третьей главе с первого стиха Господь говорит Духом Святым через Иоанна, через апостола, Он говорит: «Посмотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться». И дальше, не помните? «И быть детьми Божьими». Вот она проблема. В этой церкви была вот эта серьезнейшая проблема. Они назывались, они носили имя, да? А быть таковыми они не были. Понимаете, да? Огромная разница. Вы знаете, сегодня я бы хотел, чтобы мы с вами могли порассуждать, что вот это послание, естественно, оно написано для верующих того времени в Сардисе, но оно сегодня обращено к нам. Мы понимаем, что Господь, знаете, в своей премудрости написал это послание, мы дальше увидим, так удивительно, что оно обращено к нам, не просто к ним. И Он сегодня пытается, чтобы мы, глядя на то, что произошло там, могли проверить себя и посмотреть, а мы в каком состоянии. Может быть, вот как мы сегодня находимся здесь, я бы хотел, чтобы мы, когда будем рассуждать, могли все это применять к себе. могли это действительно адресовать к самому себе и посмотреть, если, может быть, и у меня есть та проблема. Я называюсь одним именем, а в реальности я не такой. Меня люди знают по одному. Я представляюсь перед людьми, когда мы приезжаем сюда на конференцию, в своей церкви, перед своими родителями или еще что-то. Но глубоко в сердце я знаю, что я не таков. Я совсем не то, кем я кажусь на людях. И Господь охарактеризовал такое состояние этих людей, что говорит, это смерть. Они были на самом деле мертвые. Хотелось бы, чтобы мы немножко обратили наше внимание. Конечно, нам кажется, что когда мы здесь видим, что это церковь мертвая, да, когда вот первые слова, но когда мы смотрим дальше, все-таки Господь обращается к ней как к церкви. Почему? Потому что когда мы находим немножко дальше, в 4 стихе, Он говорит, у тебя, говорит, есть несколько человек. Представляете? Со всей церкви. Друзья, давайте мы встанем и будем молиться.
Молись Богу, да как есть.
Во имя Иисуса Христа, Господи. Господи, прости меня, Господи, прости мне грешника, Господи. Господи, помоги мне, дай силы, Господи, дай силы вылезти из этой ямы, Господи. Сохранить мою семью, Господи. Нет у меня силы, Господи, помоги. Во имя Иисуса Христа, я прошу Тебя, Господи, помоги мне и спаси, Господи. А Тебе скажу сердечно, а ведь во имя Иисуса Христа. Аминь.
Любящий Господь, мы склоняемся перед Тобой, мы так благодарны за то, что и сегодня Ты Духом Твоим Святым касаешься сердец. Это великое чудо, которое Ты делаешь в своей любви, что Ты, Господи, обличаешь нас и очищаешь. Что Ты, Господи, делаешь эту операцию, когда даешь нам новое сердце. И сегодня Ты этому человеку, касаясь, даешь тоже новое сердце, новое сознание. Господи, благослови его. Вселись в его сердце, исполни его Духом Твоим Святым и дай, Господи, ему силы пройти жизненный путь до конца, чтобы он оставался верным Тебе и в вечности мог прославить Тебя. Прости его все согрешения, как он просит Тебя об этом, и вселись в его сердце. Господи, благослови его в этом, мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Если Сын освободит вас, то вы истинно свободны будете. Христос любит грешников и принимает их. И разрушает все эти оковы. Он пришел, чтобы отпустить измученных на свободу. Враг душ человеческих порабощает, все отнимает. Силы, здоровье, деньги, семью. А Христос дает эту свободу. Мир и счастье. Молитесь, чтобы Бог благословил Юру, дал ему силы и освободил его от всякой зависимости греховной. Пусть Бог благословит и многих, кто здесь находится в рабстве греха, прийти к нему сегодня, покаяться перед ним и иметь эту свободу. Поем один куплет, радостную песнь воспойте в небесах.
Садитесь, дорогие друзья. Знаете, я бы хотел сказать, на самом деле, знаете, если кого Дух Святой касается, вы не стесняйтесь, выходите, молитесь. Вчера, да, после собрания, после общения нашего, подходили некоторые, молились там в братской комнате, исповедовались. Если кого Господь действительно трогает, то, знаете, это хорошие слезы, слезы сокрушения, плача о своих грехах, о том, чтобы Господь сделал примирение в нашем сердце. Но мы пойдем дальше немножко рассуждать, знаете, о состоянии действительно в этой церкви. Здесь мы, как уже говорили, что мы видим, в этой церкви положение было такое, что из всей церкви было всего несколько человек. И здесь нам намек какой-то дается, да, которые не осквернили одежды свои. Знаете, когда мы читаем во втором послании к Коринфянам, то в 7 главе, там в 1 стихе апостол Павел говорит, чтобы мы очистили себя от всякой скверны плоти и духа. Нам не дано знать точно, что там происходило, да, но нам говорится, что там было какое-то осквернение. И вот было всего несколько человек, которые не осквернили себя. Вся остальная церковь, о которых здесь нам написано, людях, то они находились либо в мертвом состоянии, либо, как мы вот здесь вот видим, во втором стихе он говорит, что были другие прочие, близкие к смерти, да? Это мертвая и умирающая церковь. В основном были люди уже в мертвом состоянии, другие находились в таком умирающем, и вот именно в таком вот положении, как они находились, всего несколько, те, которые остались верными Господу, неоскверненными, Господь начинает обращаться и пишет вот это послание. Я думаю, что каждому из нас, наверное, хотелось бы узнать, что же все-таки там было? Что же там произошло? Из-за чего вот было такое состояние, что люди один за одним и в конце концов большинство духовно в глазах Божьих оказались мертвыми людьми? Что послужило к этому? Вы знаете, я думаю, что как раз-таки в этом и есть мудрость Божия, что для нас не сказано это. Вот мы читали другие церкви, вчера мы с вами тоже брали, когда и разговаривали о Пергамской церкви, то мы видели, что там конкретные вещи какие-то были. И об этом говорится, и мы немножко рассуждали, какой же смысл того, что происходило там, сегодня имеет, или отношение имеет к нам. Но здесь, когда положение крайне плохое, когда там уже смерть, когда оттуда уже смердит, то вдруг нам не говорится совершенно, что привело к такому состоянию. Здесь мудрость Божия. Здесь нам оставлено это для того, чтобы мы могли посмотреть на определенный духовный принцип, как люди доходят до такого состояния. Не важно, что произошло в их жизни, не важно, какой грех или еще что-то, какая скверна допущена. Главное, чтобы мы поняли, что это реально в жизни человека, который был в церкви, который познал силу Божию, вкусил глагола, благого глагола будущего века и сил будущего века, да, и вдруг оказались они в таком положении. Что привело к этому? Вы знаете, основное, я думаю, на что нам надо обратить внимание, это именно как они дошли до такого состояния, что оказались мертвыми. Знаете, первое, на что очень бы хотелось, чтобы мы каждый обратили внимание, это то, что самое главное, что они не видели себя. Поймите, что вот здесь говорится, да, что они носили имя. Они говорили о себе, они представляли себя другим, что они живы. Вот прямо нам говорится, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Они сами того не заметили, как они оказались в таком положении. Знаете, каким образом человек доходит до такого состояния? Нам Слово Божие все-таки показывает, каким образом люди докатываются до такого состояния. Корень в том, что люди начинают себя сравнивать с другими. Вот в чем корень. Посмотрите, друзья, это очень и очень важно. С одной стороны, люди, когда смотрят на себя и сравнивают с другими, то они говорят где-то то, как нам показан пример в Слове Божьем о фарисеях, которые, между прочим, тоже были мертвы. Они даже распяли Христа. И помните, когда мы читаем Евангелие от Луки, в 18 главе, в 11 стихе нам описывается, как зашел фарисей помолиться в храм, и когда он молился, он говорил Господу следующие слова. Он говорит: «Благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди». Грабители, разбойники, еще что-то. Посмотрите, друзья, молодежь, братья, сестры, ужасное состояние, когда мы начинаем сравнивать себя с кем-то. И мы говорим: ну да, я в принципе знаю, что я, у меня там и воровство, я там и обманываю, у меня где-то ссоры, там зависть, еще что-то. Я знаю свои, да, но в общем-то, если я посмотрю на вот других, то в общем-то и ничего. Вы знаете, я вспоминаю такой вот удивительный пример в нашей жизни произошел. Моя супруга, она училась в университете, и вот она сдавала сложный экзамен по химии, и когда она пришла домой, она сильно готовилась к нему, и когда она пришла домой, то я ее спрашиваю, ну, через время, да, когда уже прошел этот тест, я говорю: что ты получила по тесту? Она мне говорит: «Си», ну, как троечку, да. Я так немножко разочарована, я говорю: ну как же так, говорю, ты ж, ну, должна была лучше подготовиться. И вы знаете, что она мне ответила? Она говорит: а знаешь, говорит, что со всего класса только одна «эй», только одна пятерка. Вот это наша натура, да? Мы сравниваем себя с кем-то. Если все другие получили тоже «си» и «би», да, то в принципе я и ничего. Но ведь суть же не в этом. Суть в том, что ты должен, как христианин, да, все, что не делаешь, делая души, как для Господа, ты должен «эй» получить. Почему ты сравниваешь себя с кем-то? Почему ты смотришь на других и говоришь: на общем уровне, в общем-то, я и ничего выгляжу? Вы знаете, это грозит смертью. Другая сторона того же самого, когда мы сравниваем себя именно с людьми, то это есть еще и другое. Это то, что мы говорим, что, ну, а в общем-то, и все так поступают. Сегодня к нам кто-то подходит, обличает дома, родители, служителя в церкви или еще что-то, и говорит: почему ты слушаешь эту музыку? Почему ты так одеваешься? Почему ты туда ходишь? Почему еще что-то? И так дальше, да? И наш ответ зачастую, что мы слышим, когда нам говорят: да и все так делают. В общем-то, а что тут такого? И все так одеваются, и все так ведут, и все так живут, и все так делают. А что тут такого? Посмотрите, мы начинаем сравнивать себя с людьми. И в таком состоянии мы никогда не можем видеть своего подлинного состояния. Знаете, это действительно очень и очень страшно, это ужасно даже, когда мы находимся в таком положении. Давид в своей жизни очень хорошо это понял. Он ясно осознал, он в своей жизни допустил определенные грехи, определенные ошибки. И вот после того, как он согрешил с Версавией, после убийства Урии, после того, как он сделал перепись, уже в самом конце, да, он пишет 138-й псалом, и он обращается к Господу, и он говорит: «Испытай сердце мое», да, «и зри». Он говорит: «Испытай помышления мои», да. Он обращается к Господу, и посмотрите, что он говорит. Он говорит: «Мне не надо, чтобы, говорит, я ориентировался по тому, что я думаю о себе. Мне, говорит, не надо теперь ориентироваться, потому что люди думают обо мне. Всегда найдутся те, которые похвалят меня, помогут мне, скажут, что я молодец». Он говорит: «Мне это не надо». Он говорит: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, Боже, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути». Помните, апостол Павел, когда он пишет, то в первом послании к Коринфянам, то он прямо говорит об этом в 4 главе, 3-4 стих. Он говорит: «В общем-то, для меня очень мало значит, что думаете обо мне вы. Я, говорит, даже сам о себе не сужу». Это не была гордость, это не было заявление, что мне все равно, что вы обо мне говорите. Он другое говорит. Он говорит, для меня, говорит, я сам о себе даже боюсь выносить определенное суждение и погладить себя по головке или еще что-то. Для меня, говорит, главное, что говорит, думает обо мне Господь, как судит обо мне Господь. Посмотрите, друзья, это действительно очень ужасное положение, когда люди перестают видеть себя такими, какими видит их Бог. Это то, что приводит их в состояние, как мы здесь видим, смерти. Они не видели. Господу надо было строгое слово и просто сорвать ихнюю репутацию, раскрыть ихнюю сущность и показать, что то, что они на самом деле являются, совсем не то, что они думают о себе. В глазах Божьих это было совершенно противоположное. Друзья, сегодня это для нас. Сегодня мы должны проверить себя и посмотреть в свете Слова Божия. Не то, как думают обо мне друзья, которые возле меня сидят и с кем я приехал вместе на машине. Они бы со мной не сели, если бы думали обо мне плохо. И потому я буду ехать сюда и обратно, и они будут меня хвалить и жалеть, и мы вместе будем какие-то обсуждать вопросы и иметь общность в наших взглядах. Но знаете ли, что это может совершенно не соответствовать тому, что думает о вас Господь? Сегодня это показано нам как проблема, которая привела этих людей в состояние смерти, мертвечины. Для нас очень мало значит, что думают обо мне люди. Я не должен сравнивать себя с кем-то. Я не должен думать о том, что все думают. Вы знаете, есть такое выражение, некто сказал, что по течению плывет только мертвое. Если мы сегодня сравниваем и говорим, что и все так, и мы живем так, как все, то как раз-таки это и есть первая характеристика, что мы мертвые. Если сегодня к нам кто-то подходит, а мы говорим, да все так поступают. Вот это и есть то состояние, которое было в Сардисе. Они думали, что это все нормально, а Господь говорит, да ты плывешь, как мертвечина по реке. Ты по течению плывет. Против течения может плыть только живое. Мертвое против течения наверх никогда не пойдет. А сегодня ты живешь в таком состоянии, просто глядя на окружающих людей. И он говорит, что это ужасно. Но более того, я бы хотел, чтобы мы с вами обратили внимание вот на что. Как они оказались здесь? Нам, конечно, как я уже сказал, не говорится конкретно о том, что именно там произошло, и какие непосредственно были грехи или еще что-то, но открыть нам в Слове Божьем очень важный духовный принцип, который записан в послании к римлянам, 8 главе, и мы читаем 13 стих следующие слова. Если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Римлянам 8:13. Слово Божие от нас не скрывает, что они оказались в состоянии мертвости по одной только причине. Они жили плотской жизнью. И нас Писание предупреждает, если живете по плоти, если, как Павел об этом говорит, мы читаем в первом послании Коринфянам в 3 главе, он говорит, не плотские ли вы? Если, говорит, среди вас ссоры, распри, разногласия, если, говорит, вы по-человечески поступаете, то, говорит, не плотские ли вы? То, что произошло с церковью в Сардисе, это то, о чем предупреждал Господь Духом Святым через апостола Павла задолго до того, как произошла проблема в этой церкви. И им было сказано, вы, если будете жить по плоти, то умрете. Это не значит, что человек сразу был мертвый. В этом и суть, что они не знали, когда произошло вот это отсечение, когда было последнее дыхание, когда наступила смерть. Они не знали. И никто не знает. Мы идем где-то уже автоматически. Посмотрите, что происходит. Апостол Павел предупреждает, и он говорит, если вы живете по плоти, вы еще живые, вы еще как бы, у вас есть еще что-то, у вас есть жизнь, какая-то теплота, что-то, да? Но если вы будете так продолжать, никто не может конкретно определить вот эту точку, когда произошла смерть. Но он говорит, умрете. Это безысходно. Так и будет. И вот здесь, друзья, я бы хотел, чтобы мы обратили внимание, что это значит. Когда мы с вами открываем послание апостола Павла к Галатам, то здесь в 5 главе нам говорится некоторые, знаете, вещи, которые показывают и раскрывают сущность жизни в плоти. И вот посмотрите, что он здесь говорит, или жизнь по плоти. Когда мы читаем с 19 стиха, апостол Павел говорит, или даже если выше взять, он говорит 16 стиха, «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом». Дела плоти известны. И вот посмотрите, он перечисляет. Естественно, здесь не все, потому что он заканчивает 21 стих, он говорит «и тому подобное». Но я бы хотел обратить внимание, посмотрите, здесь можно то, что говорит Павел, сгруппировать в несколько таких моментов. Он говорит первое – прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Он говорит, дела плоти – это грехи аморальности. Мы вчера уже об этом говорили. И сегодня нас Слово Божие опять подводит к этому и говорит – может быть, в Сардисе, а может быть и у вас, кто-то подвержен грехам аморальности. И нас Слово Божие предупреждает и говорит, что если человек находится в этом грехе, то он, если еще не мертвый, то умрет. Смерть. Дальше, посмотрите, что он говорит. Идолослужение. Мы уже говорили вчера об этом. Это система мира, наши ценности, к чему мы стремимся, да? И он опять говорит, если вы привлечены миром, то вы, говорит, умрете или уже мертвые. Дальше он говорит, волшебство. Посмотрите, друзья, сегодня, к сожалению, нередкость и в среде христианской стало то, что люди обращаются к гороскопам, гадалкам, каким-то чародействам, еще к чему-то. Я это могу сказать уверенностью, потому что сколько раз приходили люди, каялись, исповедовались, молились, которые замешаны в этих делах, в христианской среде. Нам Слово Божие предупреждает и прямо говорит, что это есть дела плоти. И если кто-то делает это, то он либо мертвый, либо он умирает. Скоро умрет. Посмотрите, дальше он говорит, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ссоры, соблазны, да? Это, говорится, это все грехи взаимоотношений, неправильные взаимоотношения. Сегодня некоторые так на это смотрят легко и просто. Я не могу разговаривать со своей мамой, с папой у меня плохие отношения, братья, сестры на работе, в церкви, не такой пресвитер или еще что-то, и у нас что-то кипит, и мы чем-то недовольны, и мы так дальше, и мы всех критикуем, и у нас постоянно это выходит в какие-то гневливые разговоры, повышенные тона, ссоры, вражду какую-то или еще, и мы думаем, что это просто так. Что это просто не сошлись характером, мы не поняли, или нас не понимает кто-то, или так далее. Нам Слово Божие сегодня предупреждает и говорит, все это дела плоти. Если ты находишься в таком состоянии, если у тебя такие взаимоотношения с кем-то из людей, то знай, дорогой друг, что ты либо мертвый, либо умираешь. Посмотрите дальше, он говорит, ереси. Сегодня некоторых не устраивает церковь. Сегодня надо что-то новое. Сегодня люди китаются в поисках и готовы изучать любые вероучения, принимают что-то, да, для того, чтобы получить какое-то возбуждение, какое-то чувственное, да, или еще что-то. Нас Писание предупреждает, говорит, если ты находишься в таком состоянии неудовлетворенности, и ты кидаешься в что-то новое и так дальше, он говорит, знаешь, что ты находишься вот на пути умирания. Посмотрите, он дальше говорит. Ненависть и убийство. Слово Божие приравнивает это одно и то же. Помните, когда мы пятую главу читаем, если, говорит, сказано древним в Матфея, не убей, то, говорит, я говорю, что всякий, кто гневается на брата своего, уже убийца. Посмотрите, сегодня для нас мы будем говорить, да я никого не убил, но нам говорится, что ты находишься в положении убийства.